Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Тактик Медиа». Сейчас мы начинаем неожиданно, но тем не менее вполне ожидаемо ввиду того, что 40 лет назад в Южной Атлантике разразился самый крупный конфликт на море со времен Второй мировой войны, и таковым он остается по сей день, когда столкнулись Великобритания и Аргентина в сражении за Фолклендские острова. И сегодня гость студии Илья Александрович Крамник, человек непростой судьбы, который занимался очень многими вопросами. Сейчас, насколько я помню, работает в научной сфере. И он нам расскажет, как развивался этот конфликт по источникам разным обеих сторон. Военно-морская компонента, я думаю, и сухопутную мы, и политику. Одним словом, это очень показательный конфликт с точки зрения того, как все происходит в современном мире, постялтинском.
Да. Добрый день.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Разрешите анонсировать наше новое мероприятие. Мы выступали в основном в онлайн-формате, а теперь офлайновое мероприятие – военно-исторический форум канала «Тактик Медиа» и «Архивной революции». Его тема «Битва за Украину 1943-1944 годов». Пройдет форум 14 мая этого 2022 года в Доме культуры ЗИЛ. Все подробности в описании. Ждем вас. Будет интересно.
Начнем, наверное, сначала. Вообще, Фолклендский конфликт – это образцовая история того, как обоим сторонам он был не нужен, и при этом британцы, будучи формальными обладателями этих островов, долгое время до начала конфликта пытались спихнуть эти острова аргентинцам, но на каких-то взаимоприемлемых условиях. Это не нравилось, эти условия не нравились ни населению островов, они не нравились Аргентине.
То есть, за какие-то баснословные деньги они
стали? Нет, ну, даже не то, что деньги. Понимаете, тут конфликт заключался в чем? У Аргентины претензии на Фолклендские острова давние. Они насчитывают уже около 200 лет со времен, собственно, объявления независимости Аргентины от испанской еще короны. В эту историю погружаться мы не будем, там было много всего. А вот современная история конфликта, она начинается с середины 60-х, когда, собственно, очередная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН призвала стороны, значит, и британцев, и аргентинцев решить конфликт мирным путем и достичь договоренности о судьбе островов. И тогда же, собственно, выяснилось главное противоречие, сразу несколько. Во-первых, с одной стороны, британский МИД очень хотел отдать острова аргентинцам, поскольку противоречия вокруг Фолклендов, они мешали налаженному бизнесу. В то время англичане были одним из ключевых партнеров латиноамериканских стран, в том числе Аргентина, активно очень торговали. Вот наличие вот этого неурегулированного спора ради островов, которые прибыли практически не приносили, а наоборот забирали довольно большой объем в расчете на каждого жителя субсидий, они мешали делать этот бизнес, с одной стороны. С другой стороны, население островов чувствовало себя британцами и ни в какую Аргентину не хотело.
То есть, хотели быть вводанными британскими. Их можно понять, потому что, действительно, да, Аргентина, как я понимаю, была неустойчива политически, а как какой-то роль играл то, что обнаружили какие-то запасы нефти, которые...
В то время, по сути, еще нет. В то время просто шел разговор о том, что там могут быть, в принципе, богатые запасы нефти, шли такие исследования достаточно вялотекущие. Большую роль играли богатые запасы рыбы, которым пользовались все, кому не лень, включая Советский Союз, который тоже там ловил, в общем, безданно и беспошлино.
А так основное занятие населения, как я понимаю, было вообще овцеводство.
Овцеводство, да, именно так. Овцеводство, значит, и большим, так сказать, жизненным успехом фолклендских девушек считалось выйти замуж за британского моряка и улететь в Великобританию.
А, да. В метрополию.
Ну, да, вот или морпеха, да. Собственно, это создавало одну из острейших проблем дефицита женщин на Фолклендских островах, поскольку,
извините... Была убыль, да, и, да, контингент армейский, как я понимаю, там постоянно каждый год ротировался, что способствовало...
Увеличению этой убыли, да, ежегодно там 4-5-6 девушек улетало, а в расчете на небольшое население это было много.
Несколько сотен человек. В какой момент вот эти переговоры заходят в тупик? Вообще, что хотели аргентинцы и что хотели англичане?
Значит, англичане предлагали разные варианты. Они предлагали варианты совместного управления островами, совместной экономической деятельности различной. Эта часть напоминает там, то, что происходило с нашими переговорами с Куриумом, например, с японцами. Предлагали дать острова в долгосрочную аренду. Аргентинцы же предлагали, не хотели в долгосрочную аренду, они хотели краткосрочную аренду с последующими, так сказать, определениями.
С последующим выкупом, да.
Да, да, да. Значит, населению островов не нравилось ни то, ни это. Они вообще отвергали, возможно, эти переговоры, считая, что они хотят оставаться британцами. Поэтому, собственно, особых надежд обе стороны не питали, и британские, и аргентинские. Что произошло дальше? К 1982 году вообще какая ситуация у нас была?
Ну, приказ-то был отдан на подготовку операции еще в конце 81-го. Да, то есть, по сути, да, к 81-му, да, даже, да.
Собственно, к началу операции что у нас произошло? Происходит несколько вещей. Происходит, с одной стороны, продолжающаяся политическая нестабильность Аргентины, где хунта сама по себе там, с регулярно меняющимся лидером чувствует себя не очень уверенно, вынуждены проводить достаточно массовые репрессии довольно грязными методами, включая выкидывание политических противников с вертолета в океан.
Ну, вот. Это традиционно для Южной Америки, да. В Чили то же самое было.
Да, то есть, вот это такой национальный способ казни. Да, национальный способ местный. И они начинают присматриваться к Фолклендам как к удобному объекту такой локальной военной операции, которая может поднять рейтинг и в целом патриотизм. Да, маленькая победоносная война.
Пресловутый нам.
У них есть объективные надежды на то, что эта война действительно будет маленькой и победоносной. Англичане, очевидно, сворачивают свое присутствие, в частности, уже известно, что у них новая белая книга обороны, написанная в 81 году, по-моему, как раз при министре обороны Нотте, предусматривает, в частности, сдачу на слом патрульного корабля Endurance ледокольного, который там, собственно, был главным британским присутствователем.
И который будет героем, да, нашего повествования.
Да-да-да, и был он герой, один герой в нашей истории. Это первое. Второе. Британский флот, в принципе, находится на длительной нисходящей траектории. Он со времен Второй мировой войны, собственно, как на нее встал, так на ней находится. Его силы сокращаются. На 80-й год там, если не ошибаюсь, в составе 3 авианесущих корабля, из них 2, в общем-то, ограниченной боеспособностью, потому что один старый, другой только-только входит в строй. 2 больших десантных корабля, 67 в общей сложности кораблей, так сказать, всех классов остальных эсминцев, фрегат, корвета. И это в несколько раз меньше, чем в конце 40-х, хотя все еще и заметно больше, чем у аргентинцев. При этом у англичан уже не остается в составе флота ни одного полноценного авианосца, который мог бы нести нормальный истребитель, а нормальный истребитель на тот момент это «Фантом» F-4. Сами «Фантомы» у них в составе авиации флота есть еще, но летают только с берега.
А и, до этого они летали?
Да, до этого они летали с авианосцев «Игл» и «Арк Роял», и оба эти корабля в конце 70-х были выведены из строя. При том, что, в принципе, могли бы служить и дольше, они введены в состав флота в 50-е годы. Но постоянное сокращение военных бюджетов привело к тому, что, собственно, флот решает сократить эти корабли. И остается у него из самолетов только самолеты короткого взлета вертикальной посадки «Си Хэриер», для которых имеется старый корабль «Гермес». И строятся новые корабли типа «Invincible», значительно меньших размеров и ориентированы в первую очередь на противолодочные операции в Северной Атлантике. Сихэриеры для них это такая небольшая, значительная второстепенная воздушная поддержка. Аргентинцы, которые все весь этот процесс видят и наблюдают, они, в общем, понимают, к чему идет, люди цивилизованные. И они четко совершенно понимают, что у британцев потенциал их проецирование мощи, скажем так, резко падает. В этих условиях, особенно на фоне продолжающих переговоров, когда они видят вот эту позицию, да вот пихнем мы вам эти Фолклендские острова, только вот как-то жителям надо убедить, что у них все будет хорошо. Они начинают думать, что может быть, если удастся как-то это быстро захватить, желательно бескровно, то, возможно, в ответ ничего и не прилетит. Они начинают планировать операцию, которая помимо Фолклендских островов охватывает еще и Южную Георгию, входящую, собственно, в те же британские антарктические владения, и управляется тоже администрацией Фолклендов как раз. И дальше происходит вещь, с одной стороны, случайная, с другой стороны, во многом предопределившего конфликта. В середине марта, 19 числа, по-моему, 1982 года.
Но к тому моменту все же план высадки на острова уже был сверстан.
Он был, но он верстался периодически, он еще и перевертывался, поскольку в принципе...
И дата была назначена на конец года уже. То есть, да. У аргентинцев к моменту описываемых событий, марта 1982 года, уже есть план, да, под названием «Розарио», да, который...
И на конец года запланировано высадка.
У них там подготовка, там, да, рекрутов, да, с мая они тренируют. И, соответственно, в конце года раз, и как прыгнуть.
Да. Да. Но внезапно... Что происходит дальше? Но внезапно, значит, выходит на сцену аргентинский бизнесмен с замечательным аргентинским именем, фамилией Константино Давидов.
То есть наш эмигрант, да, потомок, да, наших, да, эмигрантов, да, да.
Который владеет респектабельным бизнесом по сбору, переработке и продаже металлолома. У него договор с британской тоже фирмой, которая, в свою очередь, владеет заброшенной китобойной базой на острове Южной Георгии. Заброшенная китобойная база представляет собой комплекс металлических сооружений. Несколько ангаров, плавучий причал там и прочее железо, которое можно собрать и выгодно продать. Товарищ бизнесмен заключил этот контракт и рассчитывает просто, вот, ну, по крайней мере, в его доступных воспоминаниях, все это проходит именно как чистый его бизнес-план. Он рассчитывал просто заработать деньги на металлоломе.
То есть, он, по-моему, 200 тысяч долларов или эквивалент платил англичанам и собирался забрать этот... Да, собирался забрать этот никчемный металлолом.
Этот никчемный металлолом. Но аргентинский флот, который про этот план знал, решил его использовать в собственных целях и внедрить в эту бригаду сборщиков металлолома офицеров аргентинской морской пехоты, чтобы они просто посмотрели и провели разведку на месте. И вот 19 марта корабль вспомогательный аргентинского флота «Баэ Буэнсо-Кесо» высаживает этих аргентинских борщиков металлолома рядом с Грутвикеном на острове Южной Георгии. Ребята не находят ничего лучшего, как поднять на своей временной базе аргентинский флаг.
Будучи офицерами, да, то есть, да, ничто не выдавало, кроме волочащегося парашюта. Так.
Да, значит, на это смотрят британские полярники, британские антарктические службы. В общем, люди вообще, в принципе, цивилизованные. У них оружие, конечно, есть, но...
Ну, не против людей.
Не против людей, в общем-то. И говорят, что флаг неплохо бы спустить. Ну, ладно, там, некоторое время поприпиравшись, аргентинцы спускают флаг, но, в общем-то, сообщение уже в Лондон уходит о том, что приехали какие-то за металлолом, мы флаг подняли. Англичане начинают понимать, что тут что-то не то. Передаю приказ, значит, аргентинцев с острова выгнать, чтобы они ушли. Естественно, полярники никак, они силовых возможностей выгнать нет, но они говорят, уходите. Аргентинцы на острове остаются, хотя уже без флага. И на остров, на Южной Георгии, направляется упомянутый нами «Эндьюранс» с полувзводом британских морских пехотинцев, 20 человек, с тем, чтобы всех оставшихся там аргентинцев собрать.
Откуда и куда-нибудь этот полувзвод взялся? То есть он...
Из Форт Стэнли, собственно, с Фолклендских островов.
То есть Фолклендских островов он пошел. Да, так, да. Ослабил гарнизон, да,
и... Да, и отправился. Вот. Морпехов туда высаживают. Начинается препирательство по поводу того, каким образом нейтрализовывать и убирать оттуда аргентинцев. «Эндьюранс» начинает путешествовать вокруг острова, чтобы избежать возможного прибытия аргентинцев подкреплений. И там же одновременно начинают суетиться и аргентинские боевые корабли. В Лондоне начинают понимать, что дело может запахнуть чем-то жареным, поскольку у них там разведка, в принципе, предполагала уже возможность аргентинской высадки, и отправляются на юг первые ласточки. Пара фрегатов из сил, постоянно дежуривших в Атлантике, они отправляются на юг, пока еще просто с разведывательными целями. И одновременно с этим в Атлантике, в районе Гибралтара, разворачиваются крупные учения ежегодные, которые британцы с союзниками по НАТО проводили чисто для отработки взаимодействия уже на случай столкновения с советским флотом. Собственно, эти учения во многом, в принципе, обеспечили возможность быстрой реакции для англичан, поскольку позволили собрать уже боеготовую группировку.
Механизмы провернули уже все
на корабле. Провернули, командующие на борту и так далее и тому подобное. Аргентинцы, в свою очередь, тоже не будучи слепыми, а будучи достаточно развитые военные державы, обнаруживают все вот это, понимают, что через некоторое время можно столкнуться с более сильными британскими подразделениями на островах. И в этот момент они переносят дату высадки с конца года на апрель. Так запускается, собственно, уже маховик непосредственной подготовки к операции. Дальше происходит параллельно два процесса. С одной стороны, аргентинцы раскручивают эту подготовку, с другой стороны, англичане, имея все больше данных о том, что на юге Атлантики назревает конфликт, и, видимо, аргентинцы будут пытаться забрать острова, начинают готовиться к тому, что эти острова, возможно, придется защищать, а может быть, даже и отбивать. Собственно, критический момент наступает 2 апреля, когда аргентинские войска высаживаются.
Не, ну на самом деле 2 апреля-то это уже апофеоз высадки, да. А данные-то поступили еще в марте.
Да. Ну, и, вот, соответственно, на основании этих данных они и готовились.
Да, и губернатор начинает собирать, начинает собирать силы. И причем, что интересно, он созывает местное ополчение, и в итоге и там что-то 120 явилось человек, ну, хорошо, если половина.
Да, и основные силы там у него по-прежнему. Там у него 60 морских пехотинцев примерно, еще некоторое количество морячков, персонал других родов войск, которые просто служили на местной базе, но в общей сложности там было у него меньше 100 человек.
Меньше 100 человек, соответственно, они не могли оборонять.
Да, естественно, естественно.
А у него был отряд в порту?
Да, у него был небольшой отряд на аэродроме.
И на аэродроме, и резиденция.
Да, и, собственно, губернаторская резиденция, вокруг которой основной бой развернулся в итоге.
А аргентинцы, они послали довольно мощные
солидные силы, да. Причем они готовили высадку по всем правилам военной науки, начав с высадки военно-морского спецназа. Подразделение БУЗа, тактика, боевые пловцы, высадились с подводной лодки, все как полагается.
Подводная лодка Санта-Фе.
Санта-Фе, да, все правильно, да. Они эти боевые пловцы обеспечили высадку.
Они скрытно высадились.
Да, скрытно высадились. Они обеспечили выставку маячков для уже основной волны десанта, с тем, чтобы те высаживались не вслепую, захватили маяк и отправились захватывать аэродром.
Маяк выключили, стали собирать ополчение, и маяк выключили, а пловцы эту проблему фактически решили.
Да,
но при этом
они выставили собственные маячки, по которым уже основной десант мог ориентироваться.
При этом, как я понимаю, Санта-Фе была засечена радаром.
Да.
И операция вскрылась.
Да. Но в этот момент у англичан не было, в принципе, никаких сил, которые могли бы контратаковать ту группировку, которую аргентинцы собрали для основной высадки. Собственно, основная высадка началась с 1 апреля с эсминца «Сантиссимо Тринидад», который высадил уже «Адрек Командос» на надувных лодках.
И они на надувных лодках, их снесло, они запутались в каких-то водорослях.
Они благополучно доплыли, причем не до того пляжа, до которого их предварительно предусматривалось высаживать, но вот 84 человека в общей сложности высадились и отправились пешком к резиденции губернатора. Более крупные силы высаживались уже с десантного корабля «Кабо Сан-Антонио». Высаживались они уже на более крупных мотоботах и плавающих бронетранспортерах американского производства.
Ну, такие здоровые сундуки с башенкой сверху, да, 12,7, по-моему, пулемет там стоит.
И, собственно, они составляют главные силы десанта.
Это происходит утром, а эти на диверсанты высаживаются вечером?
Да, диверсанты высаживались вечером 1 апреля уже на подготовленную почву морским спецназом, который еще 31 марта расставил на пляже маячки. Дальше происходит следующее. Утром, собственно, 2 апреля начинается бой за резиденцию губернатора.
Причем у обороняющихся, как я понимаю, самым тяжелым средством был гранатомет «Карл Густав».
Да.
Ничего тяжелее у них не было.
Да, ничего тяжелее у них, в принципе, не было. Отсутствие тяжелого вооружения, практически отсутствие тяжелого вооружения с обеих сторон, оно предопределило и минимальные потери. У аргентинцев несколько раненых и один убитый. У англичан, по-моему, обошлось даже без заметных ранений, просто несколько человек получили
царапины. Тем не менее, вот этот вот американский БТР «Карл Густав» один подбил, но не...
Он был подбит, но вот на потери в людях это особо не сказалось.
Причем там бой был на аэродроме.
Где... Бой был на аэродроме, бой был... Небольшие столкновения и, по-моему, без применения стрелкового оружия были вокруг маяка, но главный бой был вокруг резиденции губернатора.
Не, а в морском порту был КП Капрал Йорк, который
со своей группой
пытался. Он оборонялся, а потом он ушел, как говорится, вглубь острова партизанить, его отловили.
Да, и вглубь острова вообще планировали уйти все. Там губернатору Рексу Ханту предлагал командир морской пехоты эвакуироваться вглубь острова, но пока они думали, стоит это делать или нет, резиденцию уже окружили, они поняли, что придется туда прорваться с боем.
Но они оказывают сопротивление, их сломили 105 или какими, наверное, 107 минометами.
107-миллиметровыми минометами там начали обстреливать. В итоге морпехи это делать не стали, но губернатор отдал приказ о прекращении сопротивления в избежании лишних потерь. Аргентинцы, в свою очередь, были очень рады тому, что все просто закончилось немедленно. Всех британцев они эвакуируют оттуда.
Но до того, как они их эвакуировали, они сделали картинку, которую не стоило делать. Они их разложили со связанными руками.
Это уже элемент информационной войны, который, собственно, взорвал.
Которую они сделали сами, своими руками. Никто их не заставлял. Можно было все делать гораздо культурнее. А так все положили лицами в пол, и вот эта картинка возмутила английское общество. Так-то да, получилось нехорошо как-то.
Морпехов в итоге эвакуировали в Аргентину, и 5 апреля уже 1982 года их встречают на аэродроме Брайс-Нортон в Великобритании.
Ну, то есть, их через какую-то нейтральную страну.
Да, да. Вот их по воду туда перебросили. Рекс Хант, губернатор, дает там, собственно, пресс-конференцию, на которой говорит, что, типа, ну, заключением отдельных инцидентов все было нормально.
Но при этом еще на аэродроме приняли Геркулесы, то есть, был посадочный десант. То есть, на самом деле, выглядело Розарио красиво, сделано красиво, да. Но на этом все не закончилось. Было еще Южная Георгия, то есть, следующее...
Про Южную Георгию мы сейчас продолжим. Собственно, третьего апреля, на следующий день после высадки в Порт-Стэнли, аргентинская группировка высаживается в Южной Георгии, где по-прежнему сидят 22 морпеха британских.
Тоже с Карлами Густами. Эти Карлы Густы показывают себя просто в вундервафе.
Да. Они подбивают аргентинский корвет.
Да, то есть это, по-моему, единственный, наверное, прецедент в истории войн,
когда противотанковым гранатометом подбит боевой корабль.
Или который вышел из боя просто.
Да. Потому что они сначала в горячке не разобрались, а что за них прилетело, просто что-то реактивное и взорвалось.
Но были какие-то повреждения. Ну, нежные корабли, вот эти напичканные электроникой, получилось нехорошо.
Там достаточно новый корабль французской постройки, типа «Драмонт». Вот. В целом, кстати, это дальше будет очень характерно для аргентинского флота, когда они будут довольно быстро прекращать свои действия и выходить из боя при малейшем возникновении подозрения на угрозу. Можно их будет понять. Это мы уже забегаем вперед, и об этом поговорим отдельно. Но, по мнению многих исследователей, именно вот эта пассивность, она и сыграет основную роль в британском успехе, поскольку, в принципе, силы, которые аргентинцы могли британцам противопоставить на море, британской группировке, они были достаточны, ну, если не для разгрома, это слишком громко, то для того, чтобы организовать существенные проблемы, которые бы исключили вот такую быструю операцию по возвращению островов. Тем не менее, аргентинский флот, за исключением авиации своей, которая действовала весьма успешно и, можно сказать, даже отважно, он этих ожидаемых проблем для британцев отдать не сумел. Впрочем, это мы забегаем вперед.
Да, а на Южной Георгии все же потери были, и там был вертолет «Алуэт», который подняли с одного из кораблей. Он сначала искал англичан, не обнаружил, но они тем временем его коварно сбили. И, по-моему, два человека погибло, это была потеря. Да, то есть получилось так, что не совсем бескровно.
Да.
То есть...
Ну, вот, собственно, первая кровь как раз была пролита на Южной Георгии, но об этом как раз уже узнает позже, поскольку оттуда новости доходили с большим запозданием. Что происходит в это время в самой Великобритании? Тут самое интересное. Собственно, там пытаются понять вообще, в принципе, а можно ли собрать достаточно мощную группировку для того, чтобы отбить острова.
И, в общем-то, напомним, что в тот момент фигурой номер один являлась...
Премьер-министр Маргарет Тэтчер.
Маргарет Тэтчер, которая называли, по-моему, железная леди. Я прекрасно помню ее появление на телевизоре, она действительно вызывала такой, как говорится, вот, заставляла сжиматься такая, такая строгая учительница.
Она исходная учительница химии.
Вот, понятно, видимо, такой педагогический опыт, и вот я, будучи школьником, я как-то вот вздрагивал и думал, хорошо, что у меня такой учительницы нет. Вот действительно такая железная леди, но при этом ее политика, как я понимаю, не вызывала большого восторга у общества, и нельзя сказать, что она была...
Скажем так, это была политика шоковой терапии Британии в то время со свертыванием масс социальных программ, с закрытием многих производств, с закрытием шахт. Вот это был один из главных скандалов, собственно, международных, которые в том числе и советского общества возмущало. Это жестокое обращение британского правительства с собственными шахтерами. Это, правда, чуть позже уже вот стало ключевой темой. А вот на тот момент, на 82-й год, там была очень интересная задачка в области именно обороны страны. Потому что к тому времени Британия, повторюсь, уже в военном плане находится на спаде. Этот спад был, можно сказать, документально зафиксирован. В связи с тем, смерть писали, похоронили еще задолго до того, как Тэтчер стал премьер-министром. Это случилось в середине 60-х. В 66-м году, в феврале, на очередном парламентском отчете по вопросам обороны, министр авиации Шеклтон сказал буквально следующую фразу. «Мы ясно даем понять, что в будущем Великобритании не будет принимать на себя зарубежные обязательства, которые могут потребовать от нее проведения крупных операций без участия союзников». Вот это вот надо, это особо печатно, без участия союзников. В этот же момент, в 66-м году, происходит массовое свертывание целой серии крупных военных программ. Свертывается программа собственного британского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика. Сворачивается национальная программа боевой авиации, сворачивается большая программа строительства флота, она была довольно амбициозная. В середине 60-х англичане всерьез планировали построить серию из 4 ударных авианосцев, диспутировалось, правда, будут они атомными или обычными.
Да, логично.
Да, но по размерам они должны были представлять собой нечто среднее между Медуэями американскими и американскими же суперавианосцами типа Форестал. То есть это в любом случае были бы самые крупные европейские авианосцы, заметно крупнее французских типа Фош. И 4 авианосца, это было бы довольно много. Опять же, это был бы крупнейший европейский флот. И второй в мире после американского вот по этому показателю.
И мог держать нормальный самолет,
да, типа да. «Фантомов». Да, они могли бы в этом случае держать нормальный самолет на палубе. В это время, конечно же, там, даже если бы они построили эти авианосцы, самолеты в любом случае же предполагалось иметь американские. Это были бы наверняка те же «Фантомы», собственно, на которых английский флот уже в то время собирался летать. Оставали бы собственные истребители-бомбардировщики «Баконир» палубные. Но эта программа была отвергнута, и мало того, что она была отвергнута, началось еще и сокращение имеющихся тогда в составе флота авианосных кораблей, было 7 штук, часть из них, собственно, была чистыми авианосцами, часть уже была конвертирована в так называемый команда «Кэрриер», то есть авианосные корабли поддержки десантных сил, которые могли еще эксплуатировать самолеты, но в основном вот предназначали для высадки десанта, в первую очередь, вертолетов. И в итоге, к концу 70-х, после серии последовательных сокращений, в основном при лейбористских кабинетах, британский флот приходит к ситуации, когда у него, в принципе, не остается ни нормального авианосца, ни тяжелых артиллерийских кораблей, хотя бы даже легких крейсеров, которые могли бы действительно обеспечить высадку и поддержку десанта.
Но, что называется, в оправдании английской позиции они строят атомные лодки, как я понимаю.
Да, да, да. Они строят атомные лодки в довольно большом количестве, опять же, имея в западном мире второй флот после американского.
Именно по атомных лодкам.
Да, да, именно по атомным лодкам. Они строят и ракетоносцы баллистическими ракетами типа Resolution, которые несут американские ракеты Polaris, но с разработанными в Великобритании ядерными зарядами собственной разработки. Они строят многоцелевые лодки последовательно нескольких серий.
Атомные же.
Атомные, имеют в виду, естественно, конечно. Они же продолжают содержать довольно внушительный флот дизельных подводных лодок типа Оберон с перспективой их замены в дальнейшем на более новые. К 1981 году у них в составе флота в общей сложности 11 атомных многоцелевых и 17 дизельных многоцелевых подводных лодок, что довольно внушительно. Но весь флот... по надводной корабле мы уже говорили. Там, три авианосных корабля и 67 кораблей основных классов, имеется в виду вот эсминцы, фрегаты, корветы. Но весь этот флот, он практически ориентирован на одну задачу. Противостояние военно-морскому флоту СССР, в первую очередь, советским подводным лодкам, в Северной Атлантике и немножко в Средиземном море. Все остальное присутствие за пределами Северной Атлантики и Средиземного моря организуется по остаточному принципу, то есть, когда есть возможность и необходимость поставить куда-то корабль, как правило, один, его пошлют, но не более того.
Но десантные, тем не менее, корабли...
Десантные корабли остаются, да, класс «Интрепид», по 12 тысячам водоизмещения, но, опять же, эти десантные корабли способны высадить пехоту с тяжелым вооружением, но практически не способны обеспечить ей авиационную поддержку, поскольку их вертолетные группы достаточно мала. Боевых вертолетов у британской морской пехоты нет, в отличие от американской, которая имеет собственные «Кобры».
То есть, грубо говоря, «Нурсами» стрелять нечем, да, только «Харьерами».
Да. Да. Вся авиационная поддержка практически ограничивается вот палубными самолетами типа «Харьер», которые могут, в принципе, нести и бомбы, и неуправляемые ракеты, но при этом ставится под вопрос их возможность удерживать господство в воздухе. На этот вопрос они дали затем, опять же, немножко добежим вперед, блестящий ответ, подтвердив свою способность вести активные воздушные бои, и несмотря на то, что эти самолеты дозвуковые, они не понесли ни одной потери в воздушном бою в борьбе с аргентинскими сверхзвуковыми истребителями. Тут, впрочем, в оправдании аргентинцев надо сказать, что против них работало внушительное расстояние до Фолклендов, так что у их истребителей уже практически не оставалось топлива на то, чтобы вести полноценный воздушный бой. Но факт есть факт, вот эти сомнения способности Хэрриеров вести воздушный бой, они действительно были развеяны. Британские пилоты продемонстрировали свою способность на этих самолетах завоевывать.
Мы покажем, что называется, в процессе. А так, 2 апреля в Британии собирается чрезвычайное заседание кабинета,
на котором принимается решение вообще, что делать. И здесь ключевую роль играют два человека. Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Теренс Льюин и первый морской лорд адмирал сэр Генри Лич. Эти два человека при всех высказанных проблемах британского флота в один голос говорят Маргарет Тэтчер, что ничего, сейчас мы аргентинцам вломим.
Угу. То есть они железной леди сказали, что победа будет за нами.
Да, победа будет за нами, мы можем собрать группировку, мы можем собрать ее быстро. При этом вопрос быстро, это был не только политический вопрос, это был вопрос и географический. Весна 82 года. В Южной Атлантике надвигается зима.
Да, напомним, что в Южной полушарии...
Времена года наоборот.
Да, соответственно, апрель – это то же самое, что октябрь.
Да,
впереди будет холодно, снег, плохо, и вообще все придется свернуть на неопределенное время.
Да, потому что летать в этих условиях, особенно летать с палубы, становится практически нереально. Но Тут вот срабатывает тот кодер, о котором я уже говорил. У англичан есть боеготовая группировка. Это корабли первой флотилии британской, которые вокруг Гибралтара проводят учения. Есть командующий на борту эсминца «Энтрем» контр-адмирал Джон Вудвард, который впоследствии станет, собственно, командиром авианосной группировки, отправившейся на юг отвоевывать Фолкленда. Вудвард имеет достаточный опыт, будучи исходно офицером-подводником, имеет к этому времени и опыт командования подводной лодкой, и опыт командования надводным кораблем. Он был первым командиром эсминца «Шеффилд», собственно, который потом погибнет в этой войне.
Да, это был спойлер.
Да. И он уже имеет и достаточно внушительный опыт командования соединением. Он, конечно, не имеет боевого опыта, ну, потому что, собственно, а кто его тогда имеет опыт, особенно морского боя?
Но на всякий случай, скажем, что 8 тысяч километров расстояние.
Да, 8 тысяч километров, это надо взглянуть на карту, причем карта это плохо отразит этот масштаб, потому что вот на карте мира оно все кажется достаточно небольшим, вот это надо себе представлять.
Но это то же самое, что из Балтики на Тихий океан
да,
у нас,
да. Такое же расстояние. Только нам пришлось плыть еще дальше, огибая, собственно, все континенты, а им все-таки можно было напрямую, да. И что самое неприятное для англичан в этих условиях, у них к этому времени почти отсутствует, почти закончилась стратегическая авиация. Остается некоторое количество бомбардировщиков типа «Вулкана», они сыграют свою роль в этой войне. Но вот средства, которые можно было бы здесь сейчас немедленно по приказу отправить из Великобритании побомбить, скажем, аргентинские авиационные базы, у них просто нет. Поскольку «Вулканы», хотя и стратегические бомбардировщики, но это европейские стратегические бомбардировщики, созданы для того, чтобы бомбить цели, ну, в пределах 2-3, максимум 4 тысяч километров на территории Советского Союза. Извините, на 8 тысяч километров их никто не рассчитывал. Но у них
они
есть...
Они слетают, да. Но с трудом, да.
У них есть хинт в виде базы посреди океана на острове Вознесения. У них есть некоторое количество самолетов-заправщиков. У них есть политическая поддержка Соединенных Штатов, которые говорят, ну, хотите... аргентинцы там побить. Это ваше дело?
Ну, они им и вооружение предоставили, да. То есть им предоставили ракеты с одним.
Но вот об этом мы сейчас еще отдельно расскажем, это нам будет отдельно просто поговорить. И у них есть, что не менее важно, политическая поддержка от Франции, которая с началом аргентинской военной операции быстренько прервала исполнение контрактов с Аргентиной, а там был очень важный контракт на поставку истребителей «Суперэтандар» и, что еще важнее, на поставку к ним ракетно-воздушного базирования противокорабельных «Экзосет».
Да, тут мы вспоминаем, что операция должна была быть весной, то есть осенью 82 года.
Да, осенью 82 года, ну, соответственно, весной Южного полушария, да. К концу 82 года, если бы аргентинцы действительно дождались этого момента, у них было бы несколько десятков противокорабельных ракет воздушного базирования и большее количество истребителей «Суперэтандар». И в этом случае все могло пойти сильно иначе. Так что Константин Давидов, начав свою операцию по сбору металлолома, в которую аргентинский флот внедрил несколько офицеров морской пехоты с повышенным чувством патриотизма.
Ну, тут как бы решение-то все равно принимал Галтьери, то есть хунта. То есть, мы, опять же, скажем, что в Аргентине в тот момент правило то, что называется хунтой.
Да. И... То есть, несколько человек во главе с Леопольдо Гальтьери, одним из ближайших соратников которого был командующим ВМС Аргентины адмирал Хорхе Анаеве. Собственно, ему, его штабу в первую очередь, ну, ему самому принадлежал сам план именно как творческий замысел. Куда высаживаем, кого высаживаем, как планируем отбиваться. Это был план адмирала Аная, он намеревался его реализовать. Ну, как он его реализовал, об этом мы еще поговорим отдельно попозже. А пока просто поговорим о том, что исходно с самого начала могло помешать аргентинцам в исполнении этого замысла. Про дефицит ракет, образовавшийся по политическим причинам, мы уже сказали. Следующий пункт. Главные силы аргентинского флота. Собственно, аргентинский флот, как и всякий порядочный, уважающийся западный флот, строился вокруг палубной авиации. Палубная авиация в это время была представлена авиагруппы единственного авианосца 25 мая, 25 мая. Авианосец исходно британский, легкий авианосец типа «Колоссус», который был продан британцами сначала голландцам, а когда голландцы решили, что для них иметь собственный авианосец слишком жирно после потери своих колоний в Индийском океане, они этот авианосец продали Аргентине. К этому времени, к началу 80-х годов, это довольно старый корабль, который не получил подобающего кораблю этого возраста ремонта. В итоге происходит, что авианосец 25 мая не может дать ход больше 21-22 узлов в силу состояния своей энергетической установки. Это приводит к чему? Это приводит к тому, что для того, чтобы с него могли летать самолеты, ему нужен сильный ветер. Тогда он встанет по ветру. Скорость авианосца прибавится, скорость ветра на палубе встречного потока, самолеты получат достаточное ускорение, которое позволит им взлететь. Собственно, на этом тонком моменте нам нужен не просто авианосец, а еще авианосец, у которого будет подходящая погода. План строить достаточно рискованно.
На всякий случай, палубные самолеты
летали какие? С катапульта. Это были истребители бомбардировщики «Супертандар» и штурмовики типа А-4 «Скайхок» американские. Да. И тем и другим, и те, и другие влетают с катапульты, и те, и другие с боевой нагрузкой могут взлететь только при хорошем встречном ветре, потому что иначе просто у них не хватит топлива для того, чтобы хотя бы куда-то долететь. Аргентинцы формируют вокруг авианосца, собственно, с прикрытием свои главные силы, которые должны прикрывать эту высадку. Ну, впрочем, в начале апреля там еще даже теоретических противников никаких не было. Формируют десантную группировку, высадка проходит безболезненно, и беспрепятственно, просто потому что кроме «Эндьюранса», который все еще в районе Георгия крутится, противопоставить англичанам нечего. Но вот когда англичане начинают формировать уже собственную группировку, которая сейчас пойдет на юг и будет отбирать Фолкленды, сразу же начинаются вопросы о том, как аргентинский флот будет этой британской группировке противостоять. Если предполагать возможность морского боя, значит, необходимо обнаружить британские корабли, желательно заранее. С этим у аргентинцев тоже проблемы, хотя у них и есть разведывательные самолеты, но их буквально парочка у ВВС и пара противолодочных самолетов, которые могут вести разведывательные операции на борту авианосца. И самая главная проблема, которая так и не была решена аргентинцами, и которая, видимо, собственно, и стала источником, главным источником пассивности аргентинского флота, это борьба с атомными подводными лодками. Поскольку к этой борьбе аргентинцы, в принципе, не готовились до этого всерьез, не рассматривая вероятность применения
против них атомных подводных лодок. Подводная лодка, получается, вундервафель.
Да, атомный подводный лодок на тот момент это вундервафель.
Да, оружие, да.
Даже несмотря на то, что у аргентинцев есть достаточно современные корабли, в том числе корабли британской постройки. У них же в составе флота были те же эсминцы проекта 42, которые были у англичан, однотипные «Шеффилды», причем они были вооружены тоже лучше английских, поскольку несли тоже противокорабельные ракеты «Экзосет» корабельного базирования. Но для полноценной противолодочной борьбы нужно много современных кораблей, а их в составе аргентинского флота не так много.
И вертолет, как я понимаю.
Да, и нужны хорошие современные противолодочные вертолеты, а с ними еще большие проблемы, поскольку их просто нет. Что происходит дальше? Вторым большим кораблем в составе аргентинского флота является старый крейсер легкой американской постройки «Генерал Бельграна», вооруженный 15-152-мм орудиями. И, собственно,
на Второй мировой войны еще.
Да. Это крейсер, бывший крейсер «Феникс», который в свое время выжил в Перл-Харборе. Он 7 декабря 1941 года входил в состав Тихоокеанского флота ВМС США и, собственно, пережил атаку японцев на Перл-Харбор и уже после войны
был продан Аргентине. То есть, мягко говоря, пожилой.
Да, мягко говоря, пожилой. Но он находился в более-менее приличном техническом состоянии, мог давать ход больше 25 узлов. И здесь надо отметить, опять же, что уже вот когда британская группировка, собранная англичанами, шла на юг, Вудвард рассматривал это крейсер как вероятную угрозу, потому что его корабли могли быть готовы много к чему, но точно не к артиллерийскому бою.
Потому что у Шеффилдов пушечки 114 миллиметров, которые не пробьют.
Не пробьют, но в любом случае против 152-миллиметровых орудий они, в общем-то, извините, не спляшут. И отсутствуют противокорабельные ракеты. Потому что из британской экономии скаредной, ориентируя их в первую очередь на противолодочные операции, противокорабельные ракеты на кораблях англичане не несли.
Эскадра Вудварда могла хоть одну выпустить чем-нибудь?
Нет. Топить в случае чего генерала Бельграна и топить в случае чего аргентинский авианосец должны были либо атомные подводные лодки, либо самолет Си-Хэрриер.
А Си-Хэрриер, извиняюсь, чем?
Бомбами. Они для этого шли бомбами. 454-907 килограммов.
То есть,
свободно падающими бомбами.
Святым чугунием.
Святым чугунием.
Все как полагается. Кошмар, да. Это, конечно, да. Это зрелище, которое, я думаю, что и в Азовскую бы привело в состояние восторга.
Точно так же, как, собственно говоря, аргентинцы предполагали атаковать американские корабли бомбами со Скайхоков. Но у них все-таки были еще и 4 супертандара
с ракетами, то есть нормально по-взрослому как бы пускать ракеты. Да. Да, то есть это очень такое прискорбное состояние противников, ну, такой дисбаланс.
Полуинвалидов с обеих сторон, да.
Да, два инвалида. Но при этом, как я понимаю, уже вечером 2 апреля передовой отряд отправился в направлении
Фолклендских островов. К этому времени уже англичане свернули свои учения и начали подготовку на ходу к этой операции. Там часть кораблей, участвующих в учениях в общей сложности, там было 18 штук, отправилась на север в Великобританию, поскольку находилась не в лучшем техническом состоянии, или просто это были старые корабли типа Линдер. Часть кораблей ушла на юг, там произвели несколько замен специалистов, там в экипажах были разные замены людей.
Объявлялась мобилизация.
Да.
Призывались.
Да, призывались специалисты, призывались резервисты. Да, это была, не была мобилизация в нашем таком традиционном понимании всех под ружье. Вот. Там был именно достаточно ограниченный призыв резервистов нужной специальности, просто-напросто потому, что большое количество резервистов им просто бы некуда было деть, и нельзя было бы обеспечить их доставку. И
на самом деле театре, у них была профессиональная армия, но получается, что они еще мобилизовывали корабли. То есть я вот
они мобилизовали большое количество вспомогательных кораблей, и, собственно, вспомогательный флот, который превышал по размерам в несколько раз группировку боевых кораблей, он стал, собственно, наверное, главной британской опорой в этой войне, в принципе, позволив им вообще хоть как-то обеспечить действие своей морской группировки на таком огромном расстоянии от дома. Фактически англичане на ходу создали систему мобильного базирования полноценную, которую до этого они не имели, по большому счету. То есть у них были отдельные вспомогательные силы, которые могли обеспечить ограниченные операции небольшого числа кораблей. В основном они полагались, как я уже сказал раньше, на совместные коалиционные действия в составе НАТО, опираясь в том числе на общенатовские вспомогательные силы. Там обязательно кто-нибудь будет. Итальянец, голландец, американец, кто угодно. Там. И, соответственно, вот эта взаимная поддержка всегда работала. Тут им пришлось действовать в одиночку.
И это все дело с помощью сварочных аппаратов, когда срочно переоборудовали корабли, вертолетная площадка.
Да.
И, по-моему, самая убойная история была с Канберрой, когда площадку сварили в цеху, и в последний момент выяснилось, что она не вылезает в ворота. Угу. Проламывают стену,
вытаскивают
и водружают на Канберру. Причем буквально за сутки или за сколько-то его подготовили, и он поплыл.
Там было много таких эпизодов. Отличный эпизод с переоборудованием контейнеровоза Атлантик конвейер, который переоборудовался фактически в такой мобилизационный вспомогательный авианосец. Там даже проводился опыт со взлетом и посадкой самолета вертикального взлета Harrier. Но главная его роль заключалась в том, чтобы доставить на юг тяжелые вертолеты, чинуки, которые бы, собственно, обеспечили британской морской пехоте мобильность на островах.
И это был он единственным был, или их было несколько вот этих проектов по переоборудованию таких мобилизационных квази-авианосцев?
Значит, это были самые масштабные, вот с Канберрой и конвейером, собственно, самые масштабные.
Канберра, соответственно, поясним, это войсковой транспорт, там почти 2000 человек. И, соответственно...
Atlantic Conveyor, контейнеровоз, который, собственно, вез вертолеты для перемещения по островам. А основные силы, личный состав доставлялся на таких достаточно комфортных условиях на круизном лайнере Queen Elizabeth, на котором, собственно, было несколько тысяч человек личного состава 5-й бригады британской армии.
Ну, то есть десантные корабли, они несли...
Корабли несли на себе, собственные там экипажи, но для длительного перехода с большим количеством морских пехотинцев и солдат на борту они, в общем, не очень подходили, поэтому решили придать группировке круизный лайнер просто для того, чтобы доставить людей на юг в человеческих условиях, чтобы потом им идти в бой, опять же, более-менее живыми, а не измотанными.
Вот, ну, в общем, комфортно, да, будет на большом корабле, просто меньше качает.
Да, и не только меньше качают, но и просто разместить больше количество народа можно с нормальным их снабжением, обеспечением, наличием достаточного количества санитарных узлов и так далее и тому подобное.
И там они еще собирались бороться с минами и мобилизовали...
Да, была мобилизация рыболовных траулеров, но это была уже отработанная процедура. У них для многих рыболовных траулеров были заготовлены комплекты гидроакустического оборудования для поиска мин и подводных лодок. И, собственно... Некоторое количество рыболовных траулеров было, как во Вторую мировую войну. Ну,
да. У бот-ягеры такие получились,
да. Мобилизовано. Аргентинских подводных лодок они боялись на самом деле не сильно, а вот мин боялись сильнее, потому что кораблей немного, десантных кораблей еще меньше, и если кто-нибудь пострадает на мине, то может сорваться вся операция. Это в сухопутных войсках все-таки потери любой единицы техники или даже отдельно взятого подразделения не способны в большинстве случаев нарушить рисунок операции в целом. На флоте в силу особенностей этого вида вооруженных сил ситуация иная, и потеря иногда даже одного корабля может действительно решить исход сражения, а иногда и войны.
Ну, значит, Atlantic Conveyor, он сколько мог на себе тащить этих?
На нем было 6 вертолетов Wessex, 5 вертолетов Chinook и 14 Harrier'ов, из которых 8 принадлежали авиации флота, а 6 британским королевским ВВС. То есть в общей сложности мы имеем 25 летательных аппаратов. Это достаточно много, это больше, чем нес на себе авианосец Invincible, и новейший, но небольшой по размерам, и несколько меньше, чем нес на себе более крупный, но старый авианосец Гермес.
Но при этом это все было сделано в кратчайшие сроки, по-моему, да, один переделали за 9 суток.
Да, Atlantic Conveyor за 4 или 5 недель там буквально, ну, месяц небольшим это заняло, вот, и он в начале мая отправился, собственно, на юг. При этом англичане в данном случае, опять же, использовали то, что было под рукой. Фактически основным средством, в котором размещалось оборудование и которым, в принципе, разгораживали палубу корабля на функциональные зоны, были 40-футовые контейнеры морские, собственно, которые, да, стандартные, которые он и нес на своей гражданской службе. Ну, соответственно, в этих контейнерах размещали оборудование для самолетов и вертолетов, мастерские для их обслуживания, формировали, собственно...
Надстройки фактически.
Да, надстройку, которая, собственно, позволяла обеспечить функционирование авиакрыла и управление полетами. Это был единственный, наверное, по большому счету, за послевоенный период вот такой реализованный проект переделок. Разные флоты мира имели собственные проекты подобных переделок, в том числе советский флот предполагал по мобилизации тоже подобным образом переделывать некоторые гражданские суда, в том числе в целях создания военнослужащих кораблей. Но реально выполняя подобные задачи пришлось только англичанам. Они ее выполнили. Хотя, конечно, к сожалению для британцев, Atlantic Conveyor не смог выполнить ту задачу, для которой предназначался.
Расскажем, да, отдельно. А пока какой-то вот хронометраж. То есть, первое, наиболее боеготовые корабли, которые были на учениях, отправляются прямо 2 числа. 2 апреля отправляются в Южную Атлантику.
2 апреля отправляются корабли первой флотилии, в общей сложности 7 кораблей. Через два дня начинается выход атомных подводных лодок. Собственно, первый выходит атомный подводный лодок «Конкверор», который станет главной героиней британских подводных сил в этой войне, утопив генерала Бельграна, но об этом отдельно еще поговорим. Еще через несколько дней, 7 числа, выходит «Канберра» на борту с 3-й бригадой команды, то есть британской морской пехотой. Куин Элизабет в это время проходит подготовку, собственно, к переделке в войсковой транспорт и покинет Саутгемптон месяц спустя, он будет в начале мая. Британские авианосцы, собственно, тоже покидают свои базы в начале апреля, и там, собственно, главной проблемой становится сбор полноценной авиационной группы. Поскольку авиация флота в это время была достаточно сильно ослаблена в связи с переходным периодом и, собственно, ожиданием ввода в строй новых кораблей, они не имели достаточного числа боеготовых самолетов, группу пришлось делать совместную. Они повезут на юг 42 истребителя Harrier, из которых 28, собственно, это Sea Harrier, то есть именно морские истребители, а 14 это истребители Harrier GR-3 британских ВВС.
То есть это ударный самолет,
да,
получается.
Да,
то есть они,
да,
без радара,
да, а без с радара, возможностью метать бомбы. Подготовлены в первую очередь для метания свободно падающими бомбами и неуправляемыми реактивными снарядами. Таким образом, получается, что вот эта группировка из двух британских авианосцев с 42 самолетами на борту, она имела сил примерно столько же, сколько мог бы иметь один авианосец полноценный, типа Аркрояла или Игла, и меньше, чем мог бы иметь американский авианосец, который несли в это время по 60-70, а то и больше самолетов.
Итак, огромная, на самом деле, по тем временам группировка двигается на юг.
Собранная при этом в кратчайшее время в общей сложности от выхода первых кораблей до выхода последних проходит месяц с небольшим.
Да, при этом на мобилизованных кораблях там какой-то, по-моему, Уганда госпитальный находился с круизом школьников в Средиземном море, они, да, школьников выкидывают в Неаполе, да, и на полном ходу мечется, я не уверен, что это Уганда, но одним словом, вот эта история про школьниц меня в свое время поразила, когда я читал про Фолклендскую войну. В общем, школьники, все, ваш круиз заканчивается, у нас началась война. И вот началась война, и соединение двигается на юг, при этом, как я понимаю, еще на остров Вознесения
перебрасывают довольно большие силы авиации. В том числе перебрасывают стратегические бомбардировщики «Вулкан» и самолеты-заправщики, которые переделаны из стратегических бомбардировщиков «Виктор», которые затем сыграют очень большую роль, собственно, в атаках на аргентинские позиции на островах. Перебрасывают истребители, хотя, по большому счету, вот это телодвижение было абсолютно бесполезным. Эти фантомы на Вознесении в несколько тысяч километров были, по большому счету, ни к чему.
Ну, как говорится, правила требуют, да, лучше рефлекторно поставили. И, да, как я понимаю, еще американцы помогли ракетами.
Об этом мы поговорим
отдельно. То есть, это было уже потом, да. А пока, что называется, аргентинцы обживаются на островах.
Начинают процесс челночной дипломатии.
Не, они еще занимаются переименованиями. То есть, они переименуют Пол Стенлис, Мальвинский, это как бы первое движение, а вот дальше идет переименование. Местное население там, как я понимаю, ворчит, но стороны готовятся, и скоро начнется столкновение, которого не было со времен Второй мировой войны. А вот об этом мы поговорим в следующий раз. Смотрите продолжение, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, лайки, колокольчики, пишите комментарии, мы все читаем. Если хотите нас поддержать, ссылки будут в описании. А пока до новых встреч, всего доброго, продолжим. 40 лет назад гремела война в Южной Атлантике, морская война, которой не было, и, надеюсь, конечно, в обозримом времени
не будет. Следующую пока не завезли.
Да, следующую пока не завезли, а об этой расскажем. Всего доброго, до свидания.